Казимир жаловался, что из Тверской области, где княжил Иоанн Молодой, приходил князь Оболенский и разграбил вяземский город Хлепень и другие волости. Ему отвечали жалобой, что из Любутска приехали литовские люди на Серпуховскую дорогу к Лопасне. Разбойники жили на Дугне и были люди князя Трубецкого. Один из них был пойман и представлен послу, который его и допрашивал. Король жаловался на опустошение русскими, торопецких, дмитровских и других властей. Ему отвечали жалобами на опустошение литовскими людьми, калужских, медынских и новгородских властей. Король жаловался, что князь Дмитрий Воротынский, отъезжая в Москву, захватил город Сиренск и три другие литовские волости. Требовал, чтобы Иоанн не вступался в Козельск, на который есть особая грамота. Иоанн велел отвечать, что Козельск во всех грамотах записан за Москвою, велел показать послу и ту особую грамоту, о которой говорил король. «Свои убытки, шкоды, поминаешь», велел сказать Иоанн королю, «а о наших забыл, сколько наших именистых людей твои люди побили. Ездили наши люди на поле оберегать христианство от бусурманства, а твои люди на них напали из Мценска, Брянска и других мест. Из Мценска же наезжики перебили сторожей наших на Донце, ограбили сторожей Алексинских, сторожей на Шати, из Любутска нападали на Алексин». Мы видели, что на южных границах своей области новгородцы имели смежные владения с великими князьями литовскими, как, например, Великие Луки, Ржеву и некоторые другие. Дань с них шла в казну великого князя литовского. В некоторых ржевских волостях последний имел также право суда. С некоторых ржевских волостей дань шла и в Новгород, и в Литву, и в Москву. Когда Новгород окончательно подчинился Иоанну со всеми своими владениями, то московские наместники не стали обращать внимания на прежние отношения Ржева и других волостей к Литве и выгнали чиновников Казимировых. Король, лишившись доходов, начал посылать жалобами в Москву. Иоанн отвечал: «Луки великие и Ржева – вотчина наша, новгородская земля, и мы того не ведаем, каким обычаем король нашей волости вотчину нашу зовет своими властями. Король в нашей волости, в Луки Великие и Ржеву, и в иные места новгородские, в нашу отчину не вступался бы». Кроме того, со стороны великого князя были постоянные жалобы на притеснения и грабежи, претерпеваемые московскими купцами в литовских областях. Казимир также жаловался, что недалеко от Москвы побиты купцы смоленские и товары их пограблены. На это дьяк великокняжеский отвечал литовскому послу, что разбойники сысканы и казнены, пограбленные товары ими потеряны, но великий князь не хочет, чтобы эти вещи пропали. Пусть жены, дети или кто-нибудь из рода убитых приедет в Москву и получит вознаграждение. «Недавно, — продолжал дьяк, — взяли русские люди у татар пленников, христианские головы. Оказалось, что это пленники из литовской земли, и великий князь их отпускает в Литву. Вот они пред тобою, возьми их, как и прежде делалось». Казимиру вздумалось вовлечь Иоанна в войну с турками и тем порвать необходимый для Москвы союз с Менгли-Гиреем. В 1486 году он прислал объявить московскому великому князю, что султан громит землю Стефана, воеводы Молдавского, взял у него Килию и Белгород, приводя обязательства договора, заключенного между им, Казимиром, и отцом Иоанновым, обязательство стоять заодно против всякого недруга. Король требовал, чтобы великий князь вооружился с ним заодно против неприятеля всего христианства. Иоанн отвечал: «Если б нам было не так далеко и было бы можно, то мы бы сердечно хотели то дело делать и стоять за христианство. Стефан воевода и к нам присылал с просьбою, чтобы мы уговаривали тебя помогать ему. некоторым христианским государям близко, и можно то дело делать, то всякому господарю христианскому должно того дела оберегать и за христианство стоять. Псков, сохраняя особый быт, должен был отдельно сноситься с литовским великим князем. Казимир ласкал псковичей, отпускал послов их с честью и с великими дарами. Но в 1470 году псковские послы на съезде с литовскими панами толковали 4 дня и разъехались, ни на чем не согласившись. Весною следующего года Казимир объявил псковским послам, что так как паны не могли с ними уладиться, то он сам приедет на границы и своими глазами осмотрит спорные места. Когда послы сказали об этом навече, то псковичам стало нелюбо, потому что ни один великий князь, ни король, сколько их ни бывало в Литве, сам не приезжал на границы улаживаться, а все обыкновенно присылали панов. Псковичи беспокоились, как видно, понапрасну, потому что до 1480 года не встречаем более известий о сношениях их с Казимиром. В этом году король прислал к ним жалобу на обиды, которые терпят в Пскове купцы Виленские и Полоцкие, также на обиды, претерпеваемые от псковичей пограничными литовскими жителями. Псковичи отвечали жалобу на луцкого воеводу, пограбившего их купцов, на воевод и мещан других городов, которые их купцам с немцами торговать не дают. Послы должны были сказать также королю. «И о том тебе, своему господину, честному великому королю, челом бьем и жалуемся, что немцы, князь-местер, пришедший на миру и на крестном целовании на землю Святой Троицы, на отчину великих князей, 2 пригорода взяли, волости пожгли, христианство пересекли и в полон свели. А теперь слышали мы, что князь-местер тебе бьет челом на нас, просит у тебя силы, помощь на Псков, сам будучи виноват перед Псковом. И ты бы силы князю-местеру в помощь не давал на Псков. Да и о том челом бьем, что князь-местер наших псковичей полонил, и они через твою литовскую землю бегают ко Пскову из немецкой земли, а Литва их ко Пскову не пускает. И ты бы пожаловал, не велел своим их задерживать». При этом послы поднесли королю в дар от Пскова 5 рублей, да от себя 1,5 рубля. Королевичам – по полтине, королеве от Пскова – рубль, старший посол от себя – 1,5, младший – золотой венгерский. Король обещал во всем дать управу. В 1492 году Казимир прислал во Псков с требованием выдачи беглых литовцев и боярских людей, ушедших из Полоцкой области. В том же году умер Казимир. Польша и Литва разделились между его сыновьями. Яну Альбрехту досталась Польша, Александру – Литва. Посылая в Крым Константина Заболоцкого, Иоанн велел ему сказать Менглей Гирею, что король умер, остались у него дети – такие же Москве и Крыму недруги, как и отец. Чтоб хан с ними не мирился, чтоб шел на Литву. Великий князь также хочет сам сесть на коня. При Казимире Иоанн не хотел начинать явной войны, позволял послам своим соглашаться провожать хана в поход на Литву только в крайности. Теперь же дает такой наказ Заболоцкому. Пойдет хан на Литву и велит ему идти с собою, то ему идти, не отговариваться. Говорить царю накрепко, чтоб непременно пошел на литовскую землю, если царь пойдет, чтоб шел на Киев. Заболоцкий отвечал, что по его настоянию хан велел схватить литовского посла князя Ивана Глинского и хочет идти сам на Литву. Крымцы воевали между Киевом и Черниговым, но это были ничтожные отряды. Иоанн был недоволен и писал Заболоцкому. «Пишет мне царь, что беспрестанно его люди литовскую землю воюют, а мы здесь слышали, что мало их приходило на литовскую землю и не брали ничего. Нынче он сына послал, и с ним 500 человек. Но 500 человек какая война о литовской земле? При этом послан был наказ послу. Если хан спросит, а зачем князь великий сам не сел на коня, то отвечать, не знаю. Будут другие послы, те скажут зачем. Поехал другой посол, ему дан был наказ. Если спросит хан, зачем князь великий сам не сел на коня, отвечать, за нарядом тяжелым. И он сам не хотел садиться на коня, но воевода его князь Федор Оболенский напал на Мценск и Любутск, сжег их, вывел в плен наместников, бояр и многих других людей. Другой московский отряд захватил два города – Хлипень и Рогачев. Литве было трудно отбиваться от Иоанна и от Менгли-Гирея вместе. Начали думать о мире с Москвою. И чтобы склонить Иоанна к уступкам, решили предложить ему брачный союз одной из дочерей его с великим князем Александром. Пан Ян Забереский, наместник Полоцкий, прислал в Новгород к тамошнему воеводе Якову Захарьичу писаря своего Лаврина под предлогом покупки разных вещей в Новгороде, а в самом деле с предложением о сватовстве. Яков Захарич, услыхав это предложение, сам поехал в Москву объявить о нем великому князю. Иоанн сначала приговорил было с боярами, что Якову не следует посылать к Заберескому своего человека с ответом на его предложение. Но потом, когда Яков уехал уже в Новгород, великий князь передумал и послал ему приказ отправить своего человека к Заберескому, не прекращая, впрочем, военных действий. Потому что и между государями пересылка бывает, хотя бы и полки сходились. Велел писать вежливо, потому что Забереский писал вежливо. Посланный должен был изведать все тамошние дела. Как Александр живет с панами, как у них дела в земле, какие слухи про Александровых братьев. В Москве поняли, зачем в Литве хотят прежде начать дело о сватовстве, и потому посланец Якова Захарьича должен был сказать Заберескому, что до мира нельзя толковать о браке. Но литовские паны продолжали настаивать на сватовстве. Тот же Забереский писал в Москву к тамошнему первому боярину, князю Ивану Юрьевичу Патрикееву. «Дознайся у своего государя, великого князя, захочет ли он отдать дочку свою за нашего господаря, великого князя Александра. А мы здесь с детьми и братьями нашими, то есть старшими и равными панами, хотим в том деле постоять». Наконец, в ноябре 1492 года явился в Москву посол от Александра пан Станислав Глебович, который начал дело с жалобами на прежние обиды Литве от Москвы при Казимире и новые при Александре, на сожжение Мценска и Любутска, взятие Хлепеня и Рогачева, сожжение Масальска, взятие Негомири и Бывалицы, волостей князя Бывалицкого Вяземского, Тишинова, волости князей Крашинских. Отправивши посольство, Станислав обедал у великого князя, который по обычаю отпустил после обеда на посольское подворье князя Ноздреватого с медом поить Глебовича. Во время угощения, уже в нетрезвом виде, Станислав начал говорить Ноздреватому о сватовстве и заключении мира, объявил, что должен говорить об этом с князем Патрикеевым, и действительно, на перу у последнего начал речь о сватовстве. Но Патрикеев на этот раз ничего не отвечал, потому что время и положение Глебовича было неприличное. На другой день уже по приказу великого князя он спросил у посла о деле, и тот отвечал, что говорил от себя, а не по приказу своего великого князя, и просил, чтоб Патрикеев выведал у Иоанна, хочет ли он выдать дочь свою за Александра. Князь Иван Юрьевич отвечал вопросом. «По-вашему, какому делу надобно быть прежде, миру или сватовству?» Посол отвечал, что когда великие литовские люди приедут, то они об этом поговорят с великими московскими людьми. Этим пока покончили с речи о сватовстве. На жалобы же посла великий князь отвечал через казначея своего Дмитрия Владимировича, что Литва обижает Москву, а не наоборот, что жителям Ценской и Любутска беспрестанно нападали на московские области и на сторожей, что наши, не могши более терпеть этого, ходили на Пценск и Любутск за своими женами, детьми и имением, что хлепень в старых договорах приписан к московскому княжеству, а Рогачев Истари принадлежит Твери, что о сожжении Масальска в Москве еще не получено известие. Князь Патрикеев сказал от себя послу, что когда будет мир, для заключения которого литовские послы должны приехать в Москву, тогда и дело о сватовстве начнет делаться. Чего московские бояре желают? А потом князь Иван Юрьевич говорил, между прочим, в разговоре, чтоб при деле лишних речей не было. Как прежде приезжал от короля Казимира посол для заключения мира, то много было лишних речей, отчего дело и не состоялось. К Заберезскому Патрикеев отправил своего человека с грамотою, где писал то же самое, то есть, что прежде надобно мир заключить, и чтоб паны этим делом не медлили. Что же касается условия, чтобы оба государства держали те земли, которые издавна им принадлежали, то великий князь Иоанн земель литовского государства не держит, держит свои земли. Таким образом, в Москве прямо объявили, что не хотят слышать о сватовстве до заключения мира, который потому Литва должна заключить на всей воле московского князя, то есть уступить ему все его недавние примыслы, ибо он прямо объявил, что все, чем он владеет, его собственность. И эта собственность увеличивалась беспрестанно на счет Литвы. В начале 1493 года приехали служить к великому князю московскому князь Семен Федорович Воротынский с племянником князем Иваном Михайловичем, оба с отчинами. Мало того, дорогою князь Семен овладел двумя литовскими городами – Серпейском и Мещовском. За Воротынскими погнались воевода Смоленский пан Юрий Глебович, да сын известного московского беглеца, князь Семен Иванович Можайский, и взяли назад Серпийск и Мещовск.